Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. Сейчас проходит большая акция, даже не знаю, можно ли это акцией назвать, программа, наверное, большая, запущена в Кыргызско-Российском славянском университете. Называется она «КРСУ меняется». И в рамках этой большой программы к нам приезжают представители российских вузов, которые, собственно, ведут диалог с КРСУ о том, как можно улучшить образование в Кыргызско-Российском славянском университете. Ну и вот, собственно, каждый университет российский, наверное, берет под патронаж, если так можно сказать, свое направление. В частности, вот сегодня у нас в гостях, уже побывав в КРСУ, к нам пришел проректор МГИМО Станислав Суровцев. Станислав Игоревич, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, я, наверное, не преувеличу, если скажу, что факультет международных отношений в КРСУ, он один из самых больших, наверное, ну, по крайней мере, интерес к международным отношениям, к международной журналистике среди кыргызстанских абитуриентов очень высок. Вот вы уже побывали на факультете международных отношений Кыргызско-Российского славянского университета. Я надеюсь, успели оценить, может быть, какие-то аспекты работы этого факультета. Расскажите, пожалуйста, ну, вот о ваших впечатлениях.
Да, мы встретились с некоторыми преподавателями, мы провели встречу с активными студентами факультета, и, что очень важно, мы начали обсуждение возможных направлений нашего сотрудничества, ну, во-первых, со своих предложений, что с нашего угла нам бы показалось правильным, да, для развития факультета и, да, уместным для того, чтобы получить те результаты, которые мы хотим, сделать его еще более востребованным, сделать его перспективным, наполнить его правильными компетенциями, смыслами. Мы все это обсудили, в том числе со студентами, да, которые сейчас там учатся и, конечно, имеют свои ожидания, имеют свои впечатления, уже сложившиеся от факультета. И это было, и, конечно, с преподавателями. Это было очень важно. И мы такую многоступенчатую наметили программу. Завтра мы подписываем соглашение, и все это у нас ляжет в конкретную дорожную карту. Мы сделали ее максимально прикладной, с конкретными ожидаемыми результатами. Да, не просто, так сказать, да, в светлое будущее вместе идти, а абсолютно конкретные на каждом уровне, на каждом треке, да, который мы сегодня зафиксировали, конкретные результат конкретного момента времени. Ну, мы понимаем, что любой факультет – это несколько составных частей. Это и, конечно, образовательные процессы, образовательные программы. Это, конечно, наука и исследования. Это и кадры, преподаватели, и администраторы. Это, конечно же, студенческая среда. Да, она должна располагать к тому, чтобы студенту там было интересно, она должна такой быть проактивной. И, в принципе, по каждому этому пункту, да, мы наметили такой, как я уже сказал, четкий план, и будем его буквально с ближайших дней реализовывать. У нас первым нашим шагом станет визит, ответный встречный визит такой объединенной студенческой, преподавательской, исследовательской делегации из КРСУ, МГИМО. Да, мы рассчитываем, что в самое ближайшее время это произойдет. И где, собственно, мы уже ребята погрузятся в нашу МГИМовскую среду, пройдут обучение на факультете международных отношений МГИМО. Для молодых ученых мы тоже соответствующие исследовательские стажировки организуем. Ну и в дальнейшем, в принципе, начнем, да, поэтапно с каждым блоком, да, работать уже более предметно. Вместе обсудим и сделаем более такими результативными, сделаем образовательные программы по и международной журналистике, и по международным отношениям. Может быть, подумаем еще о каких-то направлениях, которые будут востребованы на факультете. Вместе организуем курсы повышения квалификации для преподавателей. университета, факультета. Из двух модулей они будут состоять. Из, когда наша команда приезжает к РСУ и работает с преподавателями здесь, и ответный визит такого после онлайнового небольшого модуля, ответный визит в университет, да, где мы уже такую итоги подводим и, собственно, вручим коллегам соответствующие сертификаты. Ну и это большой план на повышение публикационной активности, исследовательской активности. Мы договорились, что тоже проведем отдельный мастер-класс, отдельные такие системные, даже не мастер-класс, это серия таких мастер-классов, курсов для молодых исследователей по написанию и подготовке высокорейтинговых публикаций, да, чтобы они попадали в индексируемые журналы, чтобы публикации повышали, в том числе наукометрические показатели КРСУ. Ну и попробуем сделать несколько, в том числе в этом, на этом треке, несколько совместных продуктов, совместных публикаций каких-то, может быть, совместных исследований, в том числе мы даже уже темы определили, что-то по интеграционным процессам, что-то по двусторонним отношениям. И, конечно же, во всех научно-исследовательских международных проектах МГИМО мы также будем вовлекать наших друзей из КРСУ и партнеров. Это и исследовательские стажировки Интерраша для иностранных стажеров. Тоже их преимущество в том, что мы предоставляем научного руководителя, наставника, и по итогам этой научной стажировки должна обязательно выйти публикация в индексируемом журнале. Все это тоже с конкретным результатом. Работа, да, которую мы также наметили. Ну и мы планируем провести осенью этого года, уже запустить и ждем здесь группу ребят на нашей магистерской программе, посвященной евразийской интеграции по разным направлениям и международные отношения. В первую очередь мы готовы здесь, в принципе, принять группу ребят, порядка 10 человек. Рассчитываем, что они обстоятельно подойдут к процессу вступительных испытаний, ну и смогут, собственно, вот уже первым конкретным шагом пройти обучение на этой магистерской программе. Ну и если все будет хорошо складываться, будем думать над расширением здесь палитры наших совместных программ, магистерских, научных, студенческих обменов. Вот в двух словах, наверное, из того, что, наверное, заслуживает внимания. Хотя много там еще у нас отдельных моментов.
Это очень приятно слышать, на самом деле, что не просто меморандум, не просто то, что зафиксировали то, что когда-нибудь будем сотрудничать, а какие-то уже прикладные проекты есть. Кстати, в Кыргызско-Российском Славянском университете, насколько я знаю, есть Центр евразийских исследований, и ребята к нам приходили, потрясающие работы, такие молодые аналитики. Очень хочется, правда, чтобы у них получилось постажироваться, подучиться еще в МГИМО. Я думаю, что большое будущее аналитическое у таких ребят. Ну вот, о чем хотелось бы спросить. Когда мы говорим каких-то естественно-технических научных направлениях, когда мы говорим, что образование должно меняться, нужно привлекать современные технологии, понятно, что там ну, какая-то новая техника нужна, недавно изобретенная, да, я не знаю, лаборатории какие-то суперновые нужны. Что касается, ну, скажем так, дипломатическое дело, вот на ваш взгляд, как должно меняться со временем, с течением времени обучение дипломатическому делу, и должно ли оно меняться вообще, или какие-то есть такие стабильные базы, которая не меняется никогда?
Вы знаете, во-первых, мы здесь должны разграничивать современные международные отношения как некую область знаний, которая, безусловно, меняется, и любой дипломат не может быть компетентным дипломатом, если он не владеет современными тенденциями, если он не владеет актуальными вообще контурами этого миропорядка. Да? Поэтому международные отношения меняются, и они должны меняться, и любой уважающий себя специалист и дипломат должен владеть этой повесткой фундаментально. Что касается дипломатии, как, скажем так, области знаний и профессии, да, то мы должны здесь с вами понимать, что Да, ну, во-первых, здесь сразу приходит в голову цитата министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича о том, что все-таки самой древнейшей профессией была дипломатия, потому что сначала нужно было договориться, вот, и действительно... Классическая дипломатическая школа, собственно, носителем которой является университет МГИМО, она, вне всякого сомнения, должна оставаться. И мы проводили здесь исследования дипломатических школ некоторых западных университетов. И мы фиксируем такой тренд на, скажем так, отказ от каких-то сугубо специфических дипломатических дисциплин, связанных с историей международных отношений, с историей дипломатии, с, ну, в общем, все то, что формирует профессионального дипломата и, да, формирует из него, так сказать, вот полноценного специалиста, который ориентируется, еще не став практикам, да, но на начальных этапах, да, получает такой мощный фундамент знаний, на который уже дальше наслаивается вся практическая работа в загранучреждениях или в центральном аппарате. Так вот, там уходят от этого и больше дают каких-то общих дисциплин, типа менеджмента, типа, да, каких-то вот таких базовых вещей, делая акцент на большую универсальность профессии, большую такую гибкость. И, к сожалению, ни к чему хорошему это не приводит. Мы видим, в принципе, результаты такой дипломатии. И, да, зачастую требуется не только много мудрости, но очень много терпения для того, чтобы нашим дипломатам, для того, чтобы, да, так сказать, сохранить, да, тот культурный язык, да, на котором нужно общаться любому дипломату. И в этом ничего хорошего нет. Да, вот у нас есть такой пример, который мы видим. Поэтому МГИМО здесь абсолютно адекватно оценивая и в исторической ретроспективе подготовку кадров, и современные тренды в международных отношениях и дипломатии, конечно, готовят, да, специалистов, фундаментально владеющим предметом, ориентирующихся в истории. И, конечно, если мы говорим о цифровой дипломатии, если мы говорим о бигдата, искусственном интеллекте и, на самом деле, все то, что в том числе, к сожалению, порождает фейк-ньюс, да, конечно, этим тоже должен владеть дипломат. Он должен уметь ориентироваться в том объеме информации, который сейчас, да, вообще любой специалист, да, ну, дипломат в первую очередь, в том объеме информации, в той повестке, которая есть сейчас в мире. Да, он должен очень взвешенно и под разным углом смотреть на там, тот или иной факт. Ну, это тоже реалии нашей действительности, да, связанные с просто большим объемом информации, большим инструментами влияния на эту информацию. Поэтому с этим дипломат тоже должен работать и получать соответствующие навыки.
В зависимости от того, что происходит в мире, например, сейчас, да, понятно, что политическая ситуация меняется, и меняется довольно-таки стремительно, особенно в последние годы. Вот в зависимости от трендов общемировых, может быть, в мировой политике, в мировой экономике и так далее, меняется ли как-то программа обучения в МГИМО? Вносятся ли какие-то коррективы непосредственно в то, что объясняется студентам?
Ну, конечно, мы же должны в любом случае готовить компетентных специалистов, да, которые должны ориентироваться в современной повестке. Ну, во-первых, МГИМО стал, я не говорю становится, он уже стал некоторое время назад, что называется, beyond diplomacy, помимо дипломатии, и уходит в некоторые смежные отрасли, да, в которых, естественно, есть международный компонент, но в этой отрасли, в этих отраслях требуются, да, специалисты, которые владеют не только чисто международкой, но и предметом каким-то конкретным. Да, это и какие-то бизнес-отрасли, это и отрасль устойчивого развития, это и отрасль так называемая сырьевая, минерально-сырьевая, аграрная, да, сельхозатташе так называемая. То есть в эти отрасли, в этих отраслях университет старается также готовить специалистов на стыке коммуникации международника и владеющего каким-то сугубо, да, конкретным предметом. И этого не было раньше, и это, на это есть запрос в рынке. И мы это хорошо осознаем, и мы в эту сторону продвигаемся. Ну, а что касается каких-то современных траектории международных отношений, то, безусловно, мы об этом в первой части нашего разговора говорили, невозможно, не осознавая текущей ситуации, да, ее предпосылок, к чему она может привести, конечно, полноценный дипломат не может таковым являться, если он не будет владеть этой информацией.
Угу. Вообще, как, на ваш взгляд, меняется современная дипломатия? Потому что, ну вот, на мой взгляд, как не специалиста, например, да, как журналиста, есть ощущение, что международная дипломатия становится более резкой, что ли, потому что, когда ты представляешь человека-дипломата, ты представляешь, что этот человек должен быть бесконечно тактичным, толерантным, он должен понимать все, что происходит, но сегодня такое ощущение, что на мировой арене зачастую многие люди, которые в том числе имеют мандат на дипломатическую деятельность, не скупятся на слова, а достаточно позволяют себе резкие высказывания, резкие выпады в сторону своих оппонентов. Вот на ваш взгляд, как специалиста, как проректора МГИМО, который наблюдает за тем, все, что происходит сейчас в мире, что меняется в дипломатии вообще мировой?
Знаете, вот высказывание и дипломатический протокол, точнее, дипломатический протокол, он незыблем, он, да, остается таким, какой он есть, а вот то, что мы видим в медиа, некоторые высказывания, некоторые шаги тех или иных политиков или в том числе дипломатов, это все-таки отражение актуального миропорядка, актуального его контуров, да, и мы понимаем, что он сильно меняется, и мы живем с вами, это ни для кого не секрет, это нам с вами совершенно очевидно, что мы живем с вами в то время, когда этот миропорядок меняется, и это достаточно серьезные такие тектонические сдвиги, когда появляются новые полюсы, да, которые заявляют о себе, которые не хотят жить по унифицированным стандартам, навязываемым, да, Объединенным Западом во главе с США. Они ценят свою идентичность, они ценят свой суверенитет и свою, скажем так, уникальную повестку, и готовы отстаивать ее на дипломатическом, протокольном, аргументированном, правовом уровне, в том числе и России. И, наверное, в этом и есть суть всех изменений, да, которые сейчас, ну так, в двух словах, если to make a long story short, да, вот в том, что появляются новые центры, которые видят себя в этом миропорядке именно вот в таком статусе. И они готовы на тех правовых инструментах, которые есть, их соблюдать, вести диалог, идти на компромиссы там, где необходимо, договариваться и, собственно, отстаивать свой суверенитет, отстаивать свое право на не быть насильно подверженным той глобальной унификации и тем навязываемым стандартам, которые, может, совершенно и ни к чему тому или иному государству и народу. Ну вот, поэтому вот в интересное время мы с вами живем.
Да, и все очень быстро меняется на самом деле. Но вообще очень часто можно встретить, что послами зачастую становятся люди, которые не обладают профильным образованием. Ну, вот не оканчивали факультет международных отношений, скажем так. На ваш взгляд, насколько вообще обязательно будущему дипломатическому работнику иметь профильное образование или достаточно быть, ну, политиком, например?
Знаете, я с вами не соглашусь по поводу того, что часто случается так. Да, так, такие примеры есть, но все-таки большинство послов и руководителей миссий дипломатических – это профессиональные дипломаты, которые получили, которые прошли очень серьезный путь от университета международных отношений или какой-то другой высшей школы до работы в центральном аппарате, нескольких заграничных командировок, и, собственно, стали послом после этого. Это все-таки более традиционный и, да, наиболее часто встречающийся путь любого посла Российской Федерации. Но вместе с тем, да, вы правы, есть прецеденты, когда эта работа и назначение послом в то или иное государство носит политический характер, но вместе с тем это 100% не случайные люди, которые получают это назначение, а совершенно компетентные в двусторонней повестке люди, компетентные в том или ином вопросе, который на межгосударственном уровне стоит сейчас в повестке или будет стоять в повестке. Ну и, конечно же, фундаментально ориентирующиеся в дипломатии, в истории международных отношений и, собственно, в всех протокольных моментах. Поэтому мне кажется, что все-таки это скорее исключение, да, чем правило. А что касается компетенции, да, вот ваш вопрос был про компетенции, если правильно.
Насколько
понял.
Необходимо дипломату профильное, да, образование? Как вам кажется?
Мне кажется, исключительно. Мне не может казаться по-другому. Я бы не сидел в этой студии, с вами бы не общался. Дипломату архи необходимо профильное образование, потому что помимо знаний, помимо вот все, что я перечислил до этого, помимо иностранного языка, конечно, дипломат должен получить социальные навыки. И в этом и в том числе есть смысл подготовки университета, и МГИМО в частности, потому что для того, чтобы быть эффективным дипломатом, компетентным дипломатом, ты должен хорошо владеть навыками переговоров, навыками командной работы, навыками лидерских каких-то качеств. Ты должен уметь брать на себя ответственность, ты должен уметь держаться и быть действительно очень, так сказать, морально и физически устойчивым, да, преодолевать стресс, контролировать свою мимику, жесты и так далее. Все это невозможно, если ты просто выучишь матчасть. Да, все это формируется и познается как раз в практической такой социальной составляющей университета. И вот в этом в том числе и есть смысл обучения и подготовки дипломатов и международников МГИМО, потому что мы большой акцент уделяем именно этим компетенциям, социальным навыкам. Рассчитываем, что если вернуться к нашему взаимодействию с КРСУ, то в том числе этому мы будем уделять большое значение в нашей совместной работе, потому что компетентный дипломат, он без социальных навыков не может быть полноценным.
Ну, плюс знакомство студентов между собой, мне кажется, это тоже, конечно, очень важная, конечно, история.
Потом надо понимать, что любые переговоры, это ведь там будет всегда человек на том конце, и в первую очередь человек, и помимо теоретической базы, да, ты должен понимать, как строится диалог, как можно найти компромисс, как отстоять свою позицию при этом.
Да, при этом не выходя за рамки дозволенного, что, к сожалению, периодически случается, если смотреть запись переговоров каких-то международных, но вот, если честно, и факультет международных отношений КРСУ, МГИМО, ну, по крайней мере, за факультет международных отношений КРСУ я могу говорить точно, каждый год выпускает определенное количество студентов, да, выпускников, ребят. Это достаточно востребованное на самом деле направление. Если с журналистами-то еще понятно, ну, устроиться можно, то специалисты в международных отношениях не предполагают, что они будут работать в Министерстве иностранных дел, что пойдут по карьере дипломатической. Но Министерство иностранных дел-то оно не резиновое, как бы всех оно вместить не может. Естественно, все туда устроиться тоже не могут. А в каких еще областях жизни, скажем так, профессиях могут себя применить ребята, которые окончили это направление?
Ну, помимо Министерства иностранных дел, ведь есть масса других учреждений. Это и разные интеграционные объединения, это и транснациональные компании, это и торгпредства, это и минерально-сырьевые компании, это консалтинг. То есть здесь помимо каких-то государственных структур и учреждений, которых помимо посольств и МИДа большое множество, надо не забывать про коммерческий сектор, да, где тоже очень серьезно представлены самые разные компании из самых разных отраслей, банковский тот же сектор. Поэтому, мне кажется, на этот счет сомнений питать не стоит, но здесь все зависит очень много от самого выпускника, как он видит себя и что он знает о рынке и той отрасли в рынке, профессию, в которую он получил. И это очень важно для университетов, чтобы ты дополнительно, чтобы студент дополнительно эту информацию получал. Потому что, опять же, если он будет только учиться, да, если он получит социальные навыки, это как бы приблизит его к результату, но все-таки вот дополнительная такая карьерная ориентация о том сегменте и той отрасли, в которой студент получает образование, она невероятно важна, и она очень нужна университетам. Я не могу сказать, как с этим обстоит у КРСУ. МГИМО этому уделяется большое внимание в самых разных форматах, от каких-то карьерных мероприятий, заканчивая какими-то адресными консультациями и подбором. Вот. Поэтому на это надо обязательно делать акцент, потому что без этого мы можем столкнуться вот с ситуацией, когда, ну, проще всего же подумать, что, ну, это только МИД. Ну, в МИД меня не берут, потому что там и так уже достаточно людей. Ну, окей, пойду там, не знаю, чем-то другим заниматься. А тогда в этом смысл образования теряется. Мы вкладываем много ресурсов в образование, да, но на выходе не получаем нужный нам конверсии результата из-за того, что мы просто не разъяснили человеку, что он помимо МИДа может пойти еще много куда.
Угу. А как, кстати говоря, в МГИМО с этим ребята устраиваются по большей части по профильному направлению?
В МГИМО 13 специальностей самых разных, и международные отношения одна из них лишь. И если мы говорим о... Кстати, в МИД ребята идут не только после факультета международных отношений, но после самых разных специальностей, после международно-правового факультета и после международно-экономических отношений. И туда большой конкурс. Туда большой конкурс, и туда, собственно, структура, языковая структура, структура департаментов тоже сейчас поменялась. И в целом, конечно, большое количество ребят идет в МИД, большое. В первую очередь факультет международных отношений и тех, кто учит редкие языки, и тех, кто является участником целевого набора. Но это не отменяет, да, какой-то обязаловки у нас жесткой нет. Хотя мы ориентируем ребят, конечно же, на это, потому что в этом смысл университета. Все-таки это университет МИД России, и это достойная работа с очень интересными перспективами и, кстати, достаточно достойными условиями, да, потому что на старте, в принципе, те условия, которые может получить выпускник МГИМО, уехав работать в загранучреждение, ну, наверное, сложно представить себе такой пакет услуг, такой пакет, точнее, скажем так, сервисов, бонусов, да, и в том числе финансов, в какой-то другой отрасли. Поэтому это достойная работа с достойными вознаграждениями.
А как вам кажется, человек должен быть предрасположен к такой работе? Или это все как-то можно наработать за время обучения? Потому что мне кажется, что это нужно попладать каким-то особенным внутренним складом для того, чтобы быть готовым ехать куда-то за 3-9 земель, начинать несколько раз в жизни, ну, собственно говоря, с нуля, да, когда ты приезжаешь в новую страну, привыкать к новым условиям, к новой конъюнктуре, к тому, как меняется там политическая ситуация вокруг тебя, в том числе. Как вам кажется, это какой-то должен быть талант дипломатический или все это нарабатывается?
Кажется, все зависит, от человека, б, от того результата, который этот человек ожидает сам от себя и от своей карьеры, в частности. И Если человек хочет стать выдающимся дипломатом и хочет, так сказать, с головой погрузиться в отстаивание интересов страны, и что, наверное, является таким идеальным, да, образом результата подготовки и той работы, которую университет тратит на своих студентов, чтобы и вкладывает в своих студентов, чтобы получить результат, то, наверное, для этого, да, прям должна быть предрасположенность, и человек должен как-то быть к этому готов морально, физически, генетически, как угодно. Вот. Но надо понимать, что огромное количество навыков нарабатывается, огромное количество навыков вырабатывается в практике, когда ты работаешь и взаимодействуешь с да, той средой, в которой ты находишься. Ну, просто важно, чтобы не будет нужного результата, если ты делаешь это вот как-то через себя. Да, это же должно происходить, у тебя должна быть к этому склонность, должно быть понимание, принятие, какая-то эмпатия, и тогда дело будет спориться и в гору пойдет. Вот. Если, конечно, ты это все... Ну, да зачем ты учишься этому? Да, и обычно ребят, которых приходит осознание того, что им эта профессия не близка, это вполне нормально, такое бывает, ну, они как-то смещаются в другую все-таки сторону, и уже на этом этапе в МИД и в загранучреждения, и в центральный аппарат попадают все-таки ребята с учетом конкурса туда очень серьезного, вступительных испытаний, языковых очень серьезных испытаний, уже с таким сформировавшимся пониманием и вообще ожиданием и видением себя в этой жизни.
Угу. Обязательно ли, на ваш взгляд, дипломату, а может быть, это наивным вопросом вам покажется, но на самом деле это не всегда происходит, знать язык той страны, в которой он едет работать? Всегда есть переводчики, всегда есть наушники, в которых можно все послушать. Нужно ли так скрупулезно изучать языки?
Конечно, в образе, в идеальном, да, это... Это очень важно, когда дипломат говорит на языке страны, в которой он работает, он ориентируется в культуре этой страны, в традициях, ценностях, менталитете. Был там на стажировке университетской, там, работал на практике. Да, и, конечно, это делает его работу более эффективной, делает его нахождение там, в том числе для него, более понятным. Вот. Но мы понимаем, что, увы, далеко не всегда бывает так. И, наверное, это невозможно организовать полностью, в том числе, если мы говорим о редких языках. Если мы говорим о, да, какой-то там суахили, амхарский, бирманский, хотя их преподают МГИМО, МГИМО преподают 53 иностранных языка, это достаточно серьезное количество, и в том числе редкие языки, и как раз МГИМО является основным поставщиком кадров для МИДа в страны с редкими языками. Но, опять же, не всегда так бывает за счет ротации сотрудников, да, за счет определенных МИДовских процедур, да, которые существуют. Так получается не всегда. Но преимущество, конечно, стараются сделать, отдавать специалистам, которые владеют языком региона, в котором они находятся. И там... это просто логично. Вот. Но так получается, так бывает не всегда.
Вы сказали, что сотрудничество с Кырсоном будет очень многовекторным и большим, скажем так, объемным. А вы не могли бы немножечко подробнее, может быть, приоткрыть немножко занавес тайны, какие конкретно направления вы бы хотели, ну, улучшить, что ли, помочь, по крайней мере, коллегам развить в Кыргызско-Российском Славянском университете?
Ну, я об этом начал в самом начале говорить. Это четыре таких системных вектора. Это, собственно, сам образовательный процесс, это образовательные программы, да, в первую очередь. Это исследования, то есть это все, что связано с наукометрическими показателями, все, что связано с публикационной активностью и совместными, в том числе, проектами, программами в этой сфере. Это кадры, это профессиональная переподготовка кадров, тех, кто занимается, преподает, да, те или иные дисциплины на факультете. Ну и это студенческая среда, да, она должна быть вот такой, как о которой мы с вами говорим, да, в нашем общении сейчас. Ну, для этого нужно ребятам показать, какой она может быть, чтобы они побывали в МГИМО, чтобы они прониклись этим культурным кодом МГИМовца, чтобы почувствовали себя частью, да, возможно, в том числе приняли участие в совместных каких-то образовательных проектах, сетевых проектах с МГИМО. Вот это четвертая составляющая. Вот мы видим четыре вектора, по ним будем работать.
Вы сказали, что у студентов КРСУ в том числе будет возможность на магистерскую программу, да, поступить в МГИМО, и преподаватели будут ездить. Вообще, мне кажется, что человеку, который собирается связывать свою жизнь с переездами с места на место, с изучением, обучением новым языкам, культурам, было бы тоже неплохо побывать в одной из дружественных стран. Вы не планируете обмен студентами с КРСУ, чтобы МГИМовцы тоже сюда приезжали?
Конечно. Конечно, планируем, и обязательно будем это делать. У нас сейчас есть такие обмены с огромным количеством стран, с большим количеством университетов. Мы планируем, что да, на паритетных началах наши ребята тоже будут приезжать. Важно, чтобы КРСУ был готов их принять. Mm-hmm. Вот. Но мне кажется, если у нас будут совместные какие-то предметы исследований и какие-то студенческие программы совместные, то это будет просто более осмысленно, чем просто поехал на стажировку, да, как бы просто поучиться. Мне кажется, важно, чтобы это было наполнено конкретным предметом, понятным студенту МГИМО, что вот он едет исследовать тот или иной вопрос, да, и в нем работать вместе со своими друзьями и коллегами в КРСУ.
К тому же в КРСУ обещают построить новый кампус, так что, да, можно будет приглашать гостей из других стран,
да.
Совершенно свободно,
да.
Да, спокойно. Спасибо вам большое за эту беседу, я очень рада была с вами познакомиться. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был проректор МГИМО Станислав Суровцев. Станислав Игоревич, приезжайте к нам почаще.
Спасибо
всегда
большое.
Очень рада.
Спасибо большое.
Спасибо большое.